Легенды музейных хранилищ.
В студии Янина Давитян. Здравствуйте. У нас в гостях Наталья Гончаренко, историк, краевед, автор книги «Сукачёвы. История одной семьи». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, сколько вы трудились над этой книжкой?
Работа над книгой заняла, как это ни странно, 9 месяцев.
А, почти как ребенка.
Да. С этой книжкой получилось именно так.
Почему эта тема?
Сукачёвы мне очень близки. Я много лет занимаюсь изучением истории жизни и деятельности Владимира Платоновича Сукачёва. А семья – это неотъемлемая часть человека, а такой личности, как Сукачёв, неизбежно. Семья для него играла большую роль. И пытаясь собрать воедино какие-то разрозненные сведения, известные на сегодняшний день о самом Сукачёве, о его окружении, я обнаружила уникальное архивное собрание, которое включало в себя огромное количество писем, семейную переписку, автографы самого Сукачёва, его жены, детей. Причем архив охватывает очень большой промежуток времени от 1889 по 1914 год. И на протяжении этой переписки мы видим, как изменяются события, как растут дети. И, естественно, захотелось все это отразить, вот поэтому и Сукачёвы.
А где архив этот хранится?
Архив хранится в Тарту, в Эстонии, где работал в начале 20 века старший сын Сукачёвых Борис. Он был зоолог, работал он в зоотомическом кабинете, сначала в Петербургском университете, а вот потом в 1908 году перевелся в Юрьевский университет, так назывался тогда город Тарту, Юрьев, и там он работал еще до начала Первой мировой войны. И вот этот его архив семейный, который включает в себя в основном переписку, но еще и какие-то другие документы семейные, даже гимназические дневники его, какие-то детские сочинения, он хранит благополучно там. Его никто никогда не изучал, он был обнаружен в прошлом году мною, и вот сейчас началась расшифровка этих документов.
Как зародилась семья Сукачёвых?
Семья Сукачёвых появилась 3 октября 1873 года, когда Владимир Платонович Сукачёв и Надежда Владимировна, урожденная Долженкова Любим, обвенчались в Киеве. Наверное, их чувство родилось немножко раньше, но потом, на протяжении многих лет, эта дата, 3 октября, для них была знаковой. Они отмечали годовщины, 20 лет свадьбы, 25 лет свадьбы, 40 лет свадьбы, и затем появились дети. Сначала первенец в 1874 году, Борис, затем Платон, Владимир и Анна. Это была замечательная семья, очень дружная, крепкая, любящая.
В Иркутске их история когда началась?
В Иркутск они приехали, тут точной даты мы не знаем. Очевидно, это было в промежуток где-то между 1881-82 годом, потому что до этих дат просто нет упоминаний ни в местной прессе, ни в каких-то других документах о том, что Сукачёвы как-то связаны с Иркутском. А начиная с 1882 сначала редко, а с 83-го уже чаще начинается упоминание о активном включении четы Сукачёвых в общественную жизнь Иркутска, поэтому можно так вот датировать их появление здесь.
Изначальное занятие Сукачёва какое?
Ну, он был по образованию биолог. Он закончил естественное отделение физико-математического факультета Киевского университета. Сначала учился также на естественном отделении в Петербургском университете, потом перевелся в Киевский, там и закончил, приобрел эту профессию. Но ничто не подтверждает о том, что он работал по специальности, по крайней мере, пока таких данных нам неизвестно. Хотя в письмах он себя называет старым натуралистом. Естественно, эта тема была ему близка. Он занимался озеленением города Иркутска и разбил прекрасный сад в усадьбе на Иерусалимской горе, где они жили. Вот. Но пока фактов, что он где-то был связан этим профессионально, я пока не встретила.
Ну а на что же жила семья? Вот просто такие житейские вопросы.
Житейские вопросы, да. Наверное, многие знают, что Владимир Платонович был родом по материнской линии из богатого купеческого клана Трапезниковых. И как раз в 80-х годах завершилась длительная судебная тяжба между Сукачёвым, его тетушкой Александрой Портновой, это с одной стороны, и с другой стороны городом Иркутском, о наследстве, которое оставил дядя Владимира Платоновича, Петровича Иннокентия Трапезников. Это запутанная история, может быть, не стоит говорить о подробностях этого дела, но так или иначе Владимир Платонович в результате получения этого наследства стал владельцем достаточно солидного состояния, которое оценивалось 1 304 000 рублей. Оно заключалось и в недвижимости, и в акциях золотопромышленной компании, каких-то других активах. На самом деле Сукачев человек был неравнодушный. Он очень любил Иркутск. Наверное, это было делом всей его жизни. Но он здесь родился, закончил гимназию. Потом этот небольшой, сравнительно небольшой промежуток времени учебы и каких-то других событий в его жизни, которые прошли вне Иркутска. Но все-таки Иркутск – это была его родина, это была его любовь. И он очень много делал за всю свою жизнь для Иркутска. Тут просто можно очень долго говорить. Он и жертвовал деньги на развитие науки, например, на отдельные экспедиции или в целом на географическое общество, которое в тот момент в Иркутске было одной из, наверное, крупнейших научных, может быть, даже, можно сказать, единственной научной организацией. Он интересовался и очень близко принимал к сердцу тему образования детей, народного образования, и уже став городским главой, просто поставил это как приоритетное направление для Иркутска.
Ну, по-моему, супруга его в этом активно поддерживала.
Да, и Надежда Владимировна, она тоже в этом участвовала. С одной стороны, она создала и руководила школу для девочек из бедных семей, которая находилась в Нагорном районе Иркутска. Но она также входила в попечительский совет гимназии Хаминова. И так или иначе, с народным образованием достаточно тесно была связана. Причем они к этому относились очень трепетно, то есть не поверхностно, ну, там, для галочки, скажем так, а именно, что их это интересовало. Например, когда они путешествовали во Францию в 1889 году, когда там проходила Всемирная выставка, вот когда была построена Эйфелева башня, собственно говоря, и как раз на этой Всемирной выставке они искали все новинки, связанные с обучением детей, какие-то учебные пособия, какие-то другие вещи, которые были бы полезны для Иркутска. Бывая в Москве или в Петербурге, они тоже знакомились с какими-то новшествами, которые уже там в столицах прижились, чтобы перенести их на нашу провинциальную, но вот они хотели, чтобы Иркутск не выглядел таким провинциальным, чтобы там было все самое лучшее. Наука, народное образование, благоустройство города. Очень интересная тема, которая прослеживается в письмах Сукачева, как он относился к мощению улиц. Да, ему было это тоже очень важно, как городскому голове. Хотел, чтобы в Иркутске было тоже все по самым современным технологиям. И на тот момент он нашел это в устройстве так называемой Никольсоновской и торцевой мостовой. Это деревянные мостовые, которые делаются как паркет из таких спилов кусков дерева. Они укладываются в особом порядке. В своих письмах он пишет, что он перепробовал разные способы. Булыжная мостовая, асфальт, что-то еще. И на тот момент он считал, что это самое долговечное и самое подходящее для иркутских погодных условий и загруженности улиц мостовые. Так что это очень разнообразный спектр интересов у него был.
Каким образом становились городским головой в те времена?
Через выборы. Это были специальные выборщики по социальным группам, скажем так. То есть от купечества, от дворянства. И вот эти выборщики, они уже избирали городского голову.
Неизвестно, много ли у него соперников было.
А знаете, на самом деле эта тема тоже им освещается. По крайней мере, он же городским головой был 3 срока подряд, 12 лет. И если выборы, самые первые, в которых он участвовал, о них я не могу говорить в подробностях, потому что просто нигде не сохранилось. На данный момент я еще не нашла таких документов, где Владимир Платонович бы описывал свои переживания по поводу этих выборов, то выборы 1894 и 1898 года, в которых он уже не участвовал, он описывает. И мы видим, что вот в 1894 году, когда Сукачев хотел отказаться от участие в выборах, он уже хотел покинуть город Иркутск, потому что у него сложились очень сложные напряженные отношения с генерал-губернатором Горемыкиным. Его все все-таки уговорили. И тогда выборы были практически без соперников. То есть соперники были, но количество голосующих за них было значительно меньше, чем за Владимира Платоныча. А в 1898 году, несмотря на уговоры, он все-таки отказался от участия в выборах. Он покинул Иркутск, уехал из Иркутска. Это была его личная трагедия, это было больно покидать город, которому он отдал столько лет жизни. Но ситуация складывалась таким образом, что продолжать служить он уже не мог. И выборы 1898 года он тоже описывает. Там были другие участники, естественно, его волновало, кто станет городским головой. И на самом деле эта тема для тех, кто глубоко интересуется темой выборов, она, наверное, тоже достаточно привлекательна и интересна, как в подробностях описывается система выборов в конце XIX века в Иркутске.
Говоря о Владимире Платоновиче, мы не можем обойти тему коллекционирования картин. Все знают, что художественный музей имени Сукачева вырос из Сукачевской картинной галереи.
Большую важность эта тема приобрела для него как раз в тот момент, когда он покинул Иркутск, потому что, я так думаю, но это и звучит в переписке семейной, вот этот отъезд в Петербург и момент, когда он, деятельный человек, вдруг оказался не у дел, понял, что он может быть полезным любимому Иркутску и на расстоянии. И тогда вот эта тема составления коллекции, создания музея, художественного музея в Иркутске, она окончательно оформилась. Владимир Платонович начинает уже сознательно пополнять коллекцию недостающими, как он понимал, работами, которые должны были бы в полноте сформировать представление об изобразительном искусстве для иркутян, чтобы передать ее городу. И тогда именно он начинает заказывать копии картин западноевропейских мастеров. Искусство должно быть показано мировое. Русское – это да, он очень любил русское искусство, русских художников. У него очень неплохая коллекция, в которой были представлены, сейчас являются сокровищем нашего музея, картины Репина, Ивазовского, Шишкина, Боголюбова. А мировое искусство западноевропейских художников он хотел показать в хороших копиях. И он какие-то копии приобретает готовыми. При многих галереях копиисты изготавливали копии в натуральную величину или какие-то уменьшенные. Они продавались в специальных лавках при галереях. А какие-то, которых он не мог найти уже исполненными, он заказывал копиисту Роберту Хунцикеру, с которым он познакомился в начале 20 века в Мюнхене. И тот изготовил несколько копий, и мы их можем сейчас видеть в усадьбе Сукачева, они представлены. Что касается галереи, то картины Сукачев приобретал с юных лет. По воспоминаниям его младшего сына Владимира, первые картины он приобрел еще в 70-х годах XIX века. Но, скорее всего, на первых порах он приобретал эти картины просто для украшения своего семейного быта. То есть это было просто отражением его любви к искусству, его эстетических пристрастий, его чутья коллекционера. Хотя на самом деле многие дворяне в то время окружали себя картинами, это было нормально, это было в духе времени. Но вот как раз-таки постепенно мысль о том, что в Иркутске должен быть художественный музей, она формировалась у него в голове. И вот, как я уже сказала, окончательное оформление произошло этой идеи в 90-х годах XIX века, и, приобретая картины, заказывая копии, отправляя их сюда, в Иркутск, формировалась галерея. Сукачёвы уже не жили в Иркутске, но их коллекция находилась здесь, и постепенно вот это место в усадьбе Сукачёва стали иркутяне называть Сукачёвской галереей. Хотя она не была, скорее всего, открыта ежедневно, судя тоже по упоминаниям в средствах массовой информации, в переписке с Потаниным, с Вагином, становится ясно, что во всяком случае, когда иркутяне хотели показать или гостям, или по случаю каких-то событий картинную галерею Сукачева, он никогда не отказывал, двери распахивались, и туда могли приехать как дети из Боханского района. Есть просто такое упоминание, что дети, учащиеся инородческого ведомства, посетили Сукачевскую галерею, или это могли быть гости, которые приехали на юбилей в Сорга, и для них тоже открывались двери. Этот термин «Сукачевская галерея» уже с начала 20 века закрепился в Иркутске.
Наталья, вот вы работали с этим архивом. Угу. Что-то там вас удивило?
Там были одни сплошные открытия. Этот архив – это просто уникальное событие на самом деле. Во-первых, потому что у нас не было до сих пор на руках личных писем Владимира Платоновича. На самом деле его автографов сохранилось не очень много. Как правило, это больше какие-то официальные вещи. Ну, например, в музее в усадьбе Сукачева хранится и демонстрируется в экспозиции черновик его речи на открытии студенческой столовой в Петербурге. Но это такой официальный документ, хотя он и несет на себе отпечаток личности Сукачева, там высказываются его мнения, мысли, которые его волновали и беспокоили, и это очень ценно. Но вот такой задушевной переписки, где он сыну, как другу, пишет, делится переживаниями, беспокойством, радостями, у нас не было. И Сукачев как личность раскрывается именно через эти документы. Я уже не говорю о том, что мы никогда не видели почерка Надежды Владимировны. Огромное количество писем в Тартусском архиве, написанных рукой Надежды Владимировны, это тоже открытие. Уж не считая того, что благодаря документам из этого архива мы узнали подробности о ее происхождении, потому что до сих пор мы знали только ее девичью фамилию Долженкова-Любим, а кто был ее отец, а кто была ее мать, а уж тем более бабушки, дедушки и другие родственники, мы понятия не имели. Документы из архива в Тартусском университете, они раскрыли нам огромное количество подробностей семейства Долженковых, и это тоже очень ценные открытия.
А известно, как они встретились?
Это неизвестно, потому что это произошло в 70-х годах, но можно лишь предполагать. Надежда Владимировна училась в Фундуклеевской Киевской гимназии, Владимир Платонович учился в Киевском университете. Там же в университете учился старший брат Надежды Владимировны, Владимир Долженков. И, скорее всего, как версия, тут уже мы говорим не о фактах, а о гипотезах, как версия можно предполагать, что брат познакомил или ввел в дом иркутянина Владимира Сукачева, он познакомился, влюбился, и вот дальше уже...
И увез в Сибирь.
Да, и увез в Сибирь, совершенно верно.
Наталья, будет презентация книги, когда и где?
Презентация книги состоится в Музее истории города Иркутска 24 августа в 16:00.
Книга большая получилась?
Достаточно большая.
Такие исторические документы бывает тяжеловато читать. Как написана книга?
Книга состоит, скажем так, из двух частей. Одна часть – это мой текст, в котором я подвожу, ну, своеобразный такой итог промежуточный, скажем так, моей исследовательской деятельности за последние 15 лет, то есть пытаюсь собрать воедино информацию, имеющуюся на сегодняшний день о Сукачевых. А вторая часть – это письма, причем в этот том вошли письма только самых близких родственников, то есть самого Владимира Платоновича, его жены и детей Платона, Владимира и Анны, адресованные вот как раз старшему сыну Борису. Всего 329 писем. На самом деле в архиве Тартусском хранится значительно больше. Более того, расшифровано и почти подготовлено к публикации еще, наверное, около 200-300 писем. Поэтому, скорее всего, будет еще второй, а может быть, даже и третий том.
Есть о чем писать? Или только письма?
Теперь только письма. На самом деле, это уникальнейший исторический материал, который важен и иркутянам, я думаю, что самым разным исследователям, историкам прежде всего, но и людям, кто занимается, например, эпистолярным наследием или интересуется семейными отношениями, их, например, изменениями на протяжении времени, истории семейных отношений. Но также Тартусский архив включает в себя переписку с учеными, зоологами, коллегами Бориса Сукачева. И это тоже очень ценный материал. Он должен быть введен в научный оборот, и он, возможно, окажется важным не только иркутянам, но и исследователям в других местах, других городах, даже странах.
Еще целый ряд лекций запланирован.
Совершенно верно. Мы с музеем города запланировали целую серию событий юбилейных, посвященных празднуемому в этом году 170-летнему юбилею Владимира Платоновича. И спустя месяц после презентации, в 20-х числах сентября, несколько лекций будут прочитаны мною о самых разных событиях и на самые разные темы, связанные с семейным бытом Сукачевых. И эти лекции будут тоже базироваться на том уникальном фактологическом материале, который почерпнут мной из писем.
Спасибо большое. Напомню, 24 августа, 16 часов, презентация книги Сукачёвы «История одной семьи» в Музее истории города Иркутска имени Сибирякова. Наталья Гончаренко, историк, краевед, автор книги, была у нас в студии. Спасибо, Наталья.
Спасибо, Ян.